Полковник умолк. Когда тишина стала невыносимой, он продолжал.
Головы. Точно кулаки великана-негра. Туловища, как паровозы. Будто на западе выстрелили 20, 50, 200 тысяч пушек, и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры. Глаза у них, как горящие угли. И вот сейчас они с грохотом канут в пустоту. Пыль взметнулась к небу. Смотрю, развиваются гривы, проносятся горбатые спины, целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают. «Стреляй!» — кричит Пони Билл. «Стреляй!» А я стою и думаю, я ж сейчас как божья кара. И гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростное силище. Точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая. А разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного, чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг от друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Пони Билл выругался, да как стукнет меня по руке. Но я был рад, что не грохнул эту тучу или силу, которая скрывалась в ней ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность. Час, три, 6 часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Пони Билл куда-то исчез. Я остался один. Я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел. 100 миль на юг шел до ближайшего города и не слышал человеческих голосов. И рад был, что не слышу. Хотелось, чтобы в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом. Вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь, устрашающий, ни на что не похожий грохот. Вот бы и вам когда-нибудь его услыхать. В полумраке большой нос полковника Фрилия чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая. Он заснул? — спросил, наконец, Дуглас.
— Нет, — ответил Чарли.
— Просто перезаряжает свои батареи. Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.
— Да, сэр, — восторженно сказал Чарли.
— Здравствуй, Чарли!
И полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.
— Это Дуглас, а вот это Джон, — сказал Чарли.
— Рад познакомиться, мальчики.
Мальчики поздоровались.
«Но где же...» — начал снова Дуглас. «Ух, и дурак же ты!» Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику. «Вы говорили, сэр?»
«Я что-то говорил?» — пробормотал старик.
«Про войну, севера и юга», — полголоса подсказал Джон Хафф. «Он ее помнит?»
«Помню ли я гражданскую войну?» — встрепенулся полковник. «Ну еще бы!»
Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза.
— Все, все помню. Вот только на чьей же стороне я сражался?
— А какого цвета у вас был мундир? — спросил Чарли.
— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи, серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь под конец жизни, слава богу, опять здесь, в Гринтауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались.
Но ведь вы помните, по какую сторону гор дрались? Чарли говорил совсем тихо. Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?
Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой. А иногда из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет 70. За такой долгий срок не мудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце.
Ну, а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?
Нет, не припомню.
Словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника.
Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывает, Чарли. Все только и делают, что проигрывают. И кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражения и горечь. А хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец, это можно сказать, выигрыш, Чарльз. Но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, про такие победы хотели услыхать, правда?
Антиетом, сказал Джон Хафф. Спроси его про антиетом.
Я там был.
У мальчиков заблестели глаза.
Булран, спроси его про Булран.
Я там был.
Очень тихо сказал полковник.
«А как насчет Шайло?»
«Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе, стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике».
«Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?»
«Я видел там первые клубы порохового дыма», мечтательно сказал полковник. Многое приходит на память, очень многое. Помню песни «На Потамаке нынче тихо, солдаты мирно спят, под осеннюю луною палатки их блестят». Помню, помню и дальше. «На Потамаке нынче тихо, лишь плещет волна, часовым убитым не встать ото сна». А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже». А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить 1000 лет. «Видели мы воочию, Господь наш не сходит с неба, Он попирает лозы, где зреют гроздья гнева». По ночам я сам не знаю от чего, начинаю шевелить губами и пою про себя. Слава вам, слава, воины Дикси, стойте на страже родных побережий. И когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит гром оваций. Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север. Мы идем, отец наш Авраам, 300 тысяч воинов идут. Станем лагерем, ребята, разобьем палатки. Ура, ура, несем свободы знамя.
Голос старого вояки постепенно затих. Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил.
Ну что, да или нет?
Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил.
Конечно, да.
Полковник открыл глаза.
«Что, да?»
— спросил он. «Конечно, вы машина времени», — пробормотал Дуглас. Полковник долго смотрел на мальчиков, потом спросил почти со страхом.
Так вот, как вы меня называете?
Да, так, сэр. Да, сэр.
Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишечьих голов на пустую стену. Чарли встал.
— Пожалуй, нам пора.
— Всего хорошего, полковник. Спасибо вам.
— Что? — Да. Всего хорошего, ребята.
Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери. Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел. Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось
«Эй!»
Все трое вздрогнули и задрали головы.
«Да, сэр!»
Полковник высунулся из окна и помахал им рукой.
«Я думал о том, что вы мне сказали, ребята!»
«Да, сэр!»
«Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово! Ну, конечно, машина времени!»
«Да, сэр!»
«Всего доброго, мальчики! Приходите, когда вздумается, в любой час!»
В конце улицы они обернулись, полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.
«Пф-пф-пф!» — запыхтел Джон. «Сейчас уеду в прошлое за 12 лет!
«Ага, верно», — сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом. «А вот за 100 лет не уедешь».
«Да, за 100 не могу», — задумчиво согласился Джон.
«Вот это было бы путешествие. Вот это машина». С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.
«Кто перепрыгнет последний, тот девчонка», — сказал Дуглас.
И всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.